пожалуй, изумление было чрезмерным. Митя уставился на остолбеневшего князя и вдруг почувствовал, как по коже пробегает ознобная жуть. Этот особенный взгляд, исполненный ужаса и отвращения, он уже видел, причем дважды, в новгородской гостинице и в Солнцеграде. Неужто снова чадоблуд или безумец? Сейчас как накинется, как станет душить? Митя отпрянул к двери. — Постой! — захромал за ним губернатор, пытаясь изобразить умильную улыбку. — Погоди, я должен тебе что-то показать. — Ничего, я отсюда посмотрю, — хотел ответить Митя. Но стоило ему открыть рот, как Долгорукий замахал руками. — Молчи, молчи! Не стану слушать! Не велено! И уже больше не прикидывался добреньким. Занес для удара трость. Толкнув приоткрытую дверь, Митя шмыгнул в соседнее помещение и быстро перебежал к следующей двери, отчаянно крича: — Данила! Данила! Высоченная в полторы сажени дверь была хоть и не запертой, но плотно закрытой. Он повис на ручке всем телом, только тогда тяжелая створка подалась. Пока сражался с сими вратами, Давыд Петрович, припадая на подагрическую ногу, подобрался совсем близко. Чуть-чуть не поспел ухватить за воротник. В следующей комнате повторилось то же самое. Сначала Митя оторвался от преследователя, потом замешкался, открывая дверь, и едва не был настигнут. Не переставая звать Данилу, злосчастный беглец забирался все дальше по нескончаемой анфиладе, уже потеряв счет комнатам и дверям. А потом уже знал он, будет вот что. Очередная комната окажется слишком маленькой, и хромой успеет догнать свою жертву.
— Стой же ты!
— шипел Давыд Петрович, охая от боли и по временам пробуя скакать на одной ноге.
— Куда?
В оружейной, где на пестрых коврах висели кривые сабли и ятаганы, попалась живая душа — лакей, надраивавший мелом круглый пупырчатый щит. — Спасите! — бросился к нему Митя. — Убивают! Но тут в проеме возник хозяин. Он цыкнул, и слугу как ветром сдуло. Больше Мити никто из челяди не встречался. Попрятались, что ли? Где же Данила? Ужель не слышит зова? Кричать больше не было мочи. Дыхания хватало лишь на рывок через пустое пространство, чтобы потом повиснуть на рукояти, моля Господа только об одном. Пусть следующее помещение окажется не слишком тесным. Однако погибель таилась не там, где он ждал. Пробежав отрадно большой залой, видел ее прежде, но сейчас разглядывать было некогда, Митя стал открывать дверь и не сразу понял, что не откроется. Заперта. Не то на ключ, не то на засов. А когда понял, на маневр времени уже не оставалось. Гонитель был совсем близко, и в руках у него теперь была не трость, а огромный турецкий кинжал. Не иначе со стены снял. В отчаянии Митя заколотил в предательскую дверь кулачками. Да что толку? Сзади совсем близко послышалось бормотание.
— Господи, укрепи, дай силы. Все, все.
Только и оставалось, что зажмуриться. Лязгнуло железо задвижки, дверь распахнулась. На пороге стоял Данила. В рубашке, панталоны расстегнуты, одна нога разута. Спал. Друга жизни лишают, а он почевать улегся. Из-за Данилиной спины донесся шорох, будто пробежал кто-то легкий и тоже необутый. Но Мите было не до загадок.
«Опять!»
— только и смог выдохнуть он, обхватывая своего вечного спасителя за пояс.
«Что вы себе позволяете, князь?» — воскликнул Фандорин. «Зачем вы гоняетесь за мальчиком с оружием, пустяка Дмитрий?»
Митя пал на четвереньки, проворно отполз в сторону. «А вдруг Долгорукий начнет Данилу рубить?» Но нет, на Фандорина смертоубийственный пыл князя не распространялся. Давыд Петрович опустил ятаган, другой рукой схватился за сердце, видно, убегался.
«Опять?» — повторил Данила. «Ты сказал «опять!» Вот оно что. Тут не безумие. Я ошибался».
Он подскочил к губернатору, вырвал кинжал и отшвырнул подальше. Потом ухватил Долгорукого за отворота и тряхнул так сильно, что у того на воротник с волос посыпалась пудра.
«Вы получили письмо от Любавина!» —
прорычал Фандорин страшным голосом.
«Чем вам обоим помешал ребенок? Это Метастазио, да? Отвечай, не то я проломлю тебе череп!»
Схватил со столика узкогорлый бронзовый кувшин и занес над макушкой князя.
«При чем здесь Метастазио?» —
прохрипел тот.
И какой еще Любавин? Не знаю я никакого Любавина.
Лжешь, негодяй. Я помню, ты состоял с ним в одной и той же ложе полночной звезде.
В звезде состояла пол Москвы, всех не упомнишь.
Губернатор не сводил глаз с бронзы, зловеще посверкивавшей у него над головой.
— А, вы про Мирона Любавина, отставного бригадира? — Да, был такой. Ну, клянусь, он мне не писал.
Мите послышалось, что коротенькое слово «он» Давыд Петрович произнес как бы с ударением. Кажется, отметил это и Фондорин.
— Он не писал. А кто писал? И что?
Когда ответа не последовало, Данила стукнул князя сосудом по лбу. Не со всей силы, но достаточно, чтобы раздался нелишенный приятности звон.
— Ну?
— Вы с ума сошли, у меня будет шишка. Я не имею права вам говорить. Вы ведь тоже были братом, и, как мне говорили, высокой степени посвящения. Вы знаете об обетах.
— Каких еще обетах? Масонов в России более нет, все ложи распущены.
Князь стиснул зубы, замотал головой.
Я более ничего не скажу, можете меня убить.
И убью. Молитесь.
В отличие от Пикина, Давыд Петрович молиться не отказался. Но произнесенная им молитва была странной. Мите такую слышать не доводилось.
Всеблагой истребитель сатаны, я в тебе, ты во мне. Аминь.
Прошептал князь, закрыв глаза.
Что-что?
Удивленно переспросил Данила. Но ведь это формула сатанофагов. Долгорукий встрепенулся.
— Вы знаете?
— Да, мне предлагали стать братом ордена сатанофагов. Я даже получил первый градус послушника-оруженосца, но...
— Ах так! Это меня и дело.
Долгорукий повернул на пальцы перстень и показал Даниле.
— Если вы оруженосец, то должны мне повиноваться. Видите? «Знак четвертого градуса!»
Фондорин отпустил князя в фрак и бросил кувшин.
«Вы не дослушали. Я так и не стал членом ордена, и на то было две причины. Во-первых, в ту пору мне было не до общественного блага, я искал пропавшего сына. А во-вторых, я убедился, что ваша линия масонства неправедная, обманная. Я не верю, что людей можно облагодетельствовать насильно против их воли».
— Не обманное, а истинное,
— горячо возразил Давыд Петрович.
— Это все прочие ордена и ложи, пена, морок, светская забава. Мы же существуем для того, чтобы, не щадя собственного живота, истреблять зло. Как вы с вашим умом и ученостью этого не понимаете? Мы — сатаноборцы, взрослые, а все прочие — дети. Долг взрослого — наставлять ребенка, пускай даже по неразвитости ума тот и противится наущению.
— Видел я, как вы только что пытались наставить ребенка. — Так кто прислал вам письмо? Брат старшего градуса?
Князь молчал, очевидно, не зная, отвечать ли. Похоже, Данилина осведомленность о таинственном ордене поколебала его непреклонность.
— Нет, об этом существе, — сказал он, наконец, опасливо взглянув на Митю, — была депеша из более высокой инстанции.
— От орденского капитула?
— Еще высший,
— негромко произнес губернатор, с каждым мгновением делаясь все уверенней.
— Самой высокой.
— Неужели Дмитрий навлек на себя гнев великого мага?
Фондорин тоже посмотрел на Митю. Без опаски, а скорее с любопытством.
— Но чем?
— Не знаю. Однако я получил послание от великого мага.
Давыд Петрович торжественно поднял палец.
Со знаком усекновения. Мог ли я слушаться? Я брат Авраамова градуса. Я третий обет давал.
Что это третий обет?
Вы не знали? Ах да, вы ведь не поднялись выше первого градуса. Это еще и не настоящее членство. У нас старшинство считается по обетам повиновения. Чем строже и самоотверженней послушание, тем выше градус. Младшие рыцари, братья Иова Многострадального, дают простейший обет, исполняя наказ старших без ропота. Третий градус
Иисусовы братья дают клятву, ежели понадобится взойти на крест. Те же, кто, подобно мне, удостоен четвертого градуса, ручаются во имя добра. Умертвите собственного сына, подобно библейскому Аврааму. Пятый градус именуется Фаустовым, и в чем состоит его обет, мне неизвестно.
— Об этом нетрудно догадаться, — пожал плечами Фандорин. Готовность по приказу старшего поступиться собственной душой. Обычно беззаветная борьба во имя добра заканчивается именно этим. Кто же у вас великий маг?
Князь рассмеялся, будто Данила произнес не вполне приличную, но довольно смешную шутку.
— Мне известно лишь, что прежний великий маг в позапрошлом году умер, назначив себе преемника. Кто он таков, знает лишь один человек, сам преемник. Ведь члены капитула видят великого мага всего один раз на церемонии посвящения. Причем он не снимает маски. Потом они лишь получают от него наказы и послания. У меня, как Авраамова брата, в подчинении три рыцаря третьего градуса, имена которых вам знать незачем. Надо мной уже поставлен Фаустов, брат которого я вам тем более не назову. Письмо великого мага пришло ко мне от него по эстафете.
Данила снова схватил губернатора, на сей раз за локоть.
— Рассказывайте, что было в письме. Нет, лучше покажите.
— Не верите? — горько усмехнулся Долгорукой. — Не воображаете ли вы, что я сам по собственному произволу вздумал гоняться с булатом в руке за мальчишкой, с моей-то подагрой? — Хорошо, следуйте за мной. Письмо в кабинете. Но одно условие...
— он покосился на Митю.
— Этот должен быть все время рядом, не отпускайте его.
— Да уж не отпущу, — пообещал Фандорин, взял Митридата за руку и тихонько пожал. — Не бойся.
А Митя уже не боялся. С Данилой чего бояться? Только вот голова шла кругом. Какие еще сатанофаги, какой маг? Что им нужно от семилетнего человека? Снова шли чередой пустых комнат. И Долгорукой, и Фандорин прихрамывали. Первый из-за подагры, второй по причине половинной обутости. Князь искоса взглянул на Данилина ноги.
— Вы уже собирались ложиться? Но почему в библиотеке? Разве не хороша отведенная вам комната?
— Не о том говорите,
— грозно прикрикнул на него Фандорин.
— Я должен видеть доказательства, что вы не лжете. —